Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Иисус должен воскреснуть». Сегодня вторая, заключительная часть. По этой причине Господь Иисус мог одновременно открыть скрытую подоплеку в действии Марии и сказать, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 26, стих 12, «Возлив миро сие на тело мое, она приготовила меня к погребению». Если бы мы еще не знали историю этой Марии из Вифании, и Святой Дух не сообщил бы нам о ней в драгоценном Слове Божьем, а нас спросили бы, что это за личность, которая обладала достоинством, чтобы помазать Господа Иисуса к его погребению, тогда я сказал бы, должно быть, что это был очень святой или очень святая. Она называется Марией из Вифании. А мы совершенно официально сообщаем об этом. А учитель, он вынужден порицать своих собственных учеников, потому что ее дело любви к Иисусу они затаптывали в грязь и причиняли ей много хлопот и горькие упреки из-за этого помазания. Это были ученики Иисуса, которые снова взяли слово, потому что им недоставало любви, которую имела Мария. Дорогие братья и сестры, обращаю сегодня ваше внимание на то, что праведность Бога без основополагающей любви Иисуса всегда очень тверда для слушающих эти вещи и для говорящих. Это всегда жесткое дело, ибо пригодными для Бога являются только такие вещи, которые исходят из источника любви. А слова учеников исходили из праведности. Ведь они сказали в Евангелии от Иоанна в главе 12 стихи с 4 по 6. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это миро за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Эти слова Искариота светили каждому из учеников. Среди учеников не было ни одного, который иначе думал бы. Это была сторона праведности, но она не происходила из любви Христа. Но то, что делала Мария, можно было увидеть только из этого настоящего источника любви. Ученики так рассуждали, когда Мария совершала помазание, как будто бы она сделала что-то неправильно. Но в этой истории с помазанием мы находим тот факт, что Мария вовсе не искала собственного права. Она не защищалась ни одним словом. И лишь тогда, когда Господь Иисус с нами настолько продвинулся, чтобы и мы больше не нуждались в том, чтобы защищаться, но как Мария молчала при всех горьких упреках, тогда Господь Иисус вступился за ее право и говорит в Евангелии от Иоанна в главе 12 стих 7. Иисус же сказал, «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего». Да, по этому поводу мы можем сказать, Мария помазала того, который одновременно был и царь, и священник Иисуса. Среди многих людей Господом Иисусом пренебрегают и даже ненавидят. И совершенно точно даже некоторые из его учеников. В противном случае они не оставили бы его, своего учителя. Они презирали его вне круга его учеников, потому что он не являлся левитом. Все же, каких святых мужей Ветхого Завета выбирал себе Бог, которые, согласно его воле, помазывали царей и священников? В Израиле не было более достойной, чем эта Мария, для совершения помазания Мессии. Что только означало это действие любви для сердца Господа Иисуса по поводу стоящей перед Ним смерти. 30 сребреников Иуды, во столько он оценивал Господа Иисуса, составляли лишь 1/3 дорогой нарды. А теперь я всех вас спрашиваю. Как дорого оцениваете вы в вашей жизни Иисуса? Ваше уважение и оценка Иисуса измеряется вашей любовью к Нему. В одном городе Израиля жил во времена Иисуса один мужчина, сердце которого принадлежало Господу Иисусу, но он был скрыт от массы. Возможно, вы знаете этого мужчину, но я не верю этому, потому что Писание не сообщает нам его имя. Это был скрытый человек, как Никодим, а поскольку он скрыто любил Господа Иисуса, то и имя его оставалось в Слове Божьем скрытым. Об этом человеке мы читаем в Евангелии от Луки, в главе 22, стихи с 7 по 12. «Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему, «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им, «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома, «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте. Как видим, Господь Иисус показал своим ученикам путь к необходимой большой горнице для совершения Пасхи, к комнате, устланной мягким настилом. Эта комната находилась в доме этого ученика, который скрыто любил Господа Иисуса. Любовь этого ученика приготовила эту комнату, в которой Господь Иисус мог со своими учениками отпраздновать Пасху. По этому поводу мы можем только сказать, что для Иисуса это было освежающим делом – найти в этом городе такое сердце, в котором он нашел теплый прием. Возвращаюсь еще раз к Марии, чтобы всех вас спросить, любите ли вы Иисуса так, чтобы он со своей любовью мог в вашем сердце найти достойный и полный прием, или вы любите его только немного, как Иуда, до границы с деньгами, до тех вещей, которые вы больше любите, чем Господа Иисуса? В одно время этот ученик принял Иисуса с его учениками в своем доме в этой отлично устроенной комнате, в то время, когда Иисуса разыскивали как преступника, чтобы его арестовать. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 11, стих 57. Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он, то есть Иисус, будет, то объявил бы, дабы взять его. Мы часто удивлены в отношении различных выражений в Библии, но мы одновременно также удивлены, когда читаем в Слове Божьем эти выражения. Это говорит о том, что мы очень мало знаем Слово Божье. В то время, как перед Господом Иисусом двери закрывались, то один заботился о нем и открыл перед ним соответствующую дверь, чтобы в доме этого скрытого ученика отпраздновать Пасху. Это было для Иисуса очень ценным фактом. А теперь заглянем еще в другую ситуацию. Это тот случай, когда в Гефсиманском саду наступил тот час, до которого Господь Иисус буквально сказал. Уже до этого часа Он сказал, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 32. «Вот наступает час, и наступил уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите». Одного, но я не один, потому что Отец со мною. Господь Иисус не ожидал от своих учеников укрепления силы. И все вы, если вы до этого момента видели на себе эту ошибку, что вы от людей ожидали укрепления вашей веры, то быстро избавьтесь от этого и быстро обратитесь к тому, который действительно может для вас быть укреплением. Обратитесь с этим вопросом к Иисусу. Но отец был со своим сыном, поэтому к нему, к своему отцу, Иисус обращается в своей молитве, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 26, стих 39. «И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». А ученики его крепко при этом уснули. Это не было свидетельством. Можно сказать, что это было даже плохим свидетельством. Они не поняли слова Господа Иисуса, которые Он уже до этого им сказал, и вынужден теперь сказать в стихе 40, «И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» А для страданий Иисуса, когда его пот, как капли крови, падающие на землю, не было помощи, не было укрепления Иисуса через людей, но Иисус говорит, «Но я не один, потому что Отец со мною». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 32. Когда Иисус уже не мог от людей ожидать утешения и укрепления, не мог ожидать от них никакой помощи, то Отец, когда его возлюбленный сын находился в барении, не оставил его одного и без укрепления. Отец послал к сыну ангела, который укреплял его, как читаем в Евангелии от Луки, глава 22, стих 43. «Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Пришествие Бога в плоти на землю является тайной, а мы, удивляясь, мы стоим перед Ним, склоняемся на колени и возносим Ему наши моления. После всего этого взяли Господа Иисуса, насмехались над Ним, вы знаете эту историю, били Его и потянули Его к Пилату. Этот театр, эту неразбериху, которую книжники устроили среди народа и финансировали ее, Библия характеризует словом «моб», которое находится также в слове «сделать мобильным». мы можем сказать, что тогдашние асоциальные люди были, как и книжники, управляемы одним духом, поэтому они все беспрерывно кричали в Евангелии от Луки, глава 23, стих 18. Но весь народ стал кричать: «Долой его! Смерть ему! А отпусти нам Вараву!» И все ученики вместе с Петром оставили Иисуса. Большие многообещающие слова Петра уже невозможно было больше найти, как мыльные пузыри. Петр отрекся от Иисуса, а затем тоже бежал от него. В те часы глубочайшего унижения в сердцах учеников господствовал страх. Поэтому везде там, где Иисус еще не стал центром в наших сердцах, там враг человеческих душ, сатана, дает замену, дает страх. В этом одиночестве оставленный неистовствующий и кипящий злобы народа к Пилату приходит посланец. Этот посланец имеет большое затруднение, чтобы найти правителя, который в этот момент сидел на судейском стуле. Тут он получил сообщение своей жены, которое гласит, как читаем в Евангелии от Матфея в главе 27, стих 19. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Слышал ли Господь Иисус слова сообщения жены Пилата или нет, но он точно знал мысли и сердца каждого отдельного. Он уже издали знает сердца людей, и ваши тоже. Об этом сообщает нам Писание в Деяниях апостолов, глава 15, стих 8. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, то есть евреям. А так как в этот трудный час все ученики оставили Иисуса, поэтому они не могли быть ему утешением. В отношении этих страданий Господа Иисуса псалмописец говорит в Псалме 68, стих 21. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу». Поэтому Небесный Отец использует эту женщину, жену Пилата, потому что в этот труднейший час ученики Иисуса оставили его, своего учителя. Эта женщина была безбожницей, но Бог использует ее лишь для одного слова утешения нашего Господа Иисуса. Для Господа Иисуса слова этой женщины были истинным бальзамом для его израненного сердца и для его израненной души. Если ученики оставили своего учителя, несмотря на их громкие слова, тогда Бог прославляет себя через этот мир. Жена судьи вступается за Иисуса, а тот, который должен праведно судить, выносит приговор. Иисус будет казнен. Затем Господь Иисус позволяет пронзить себя гвоздями через руки и ноги. Из хаоса множества криков и гула голосов, подобно народному празднику, к Иисусу проникает голос одного из повешенных злодеев. «Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Евангелие от Луки 23, стих 41. А перед этим он тоже поносил Иисуса, как читаем в Евангелии от Матфея, в главе 27, стих 44. также и разбойники, распятые с ним, поносили его. Разбойники, облеченный и побежденный Божьей любовью, которая висела рядом с ним, в последний час обращается его сердце к Господу славы и просит его в Евангелии от Луки в главе 23, стих 42. «И сказал Иисуса: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». В этот момент на основании страданий Господа Иисуса на кресте была спасена первая душа этого разбойника. Мы себе даже представить не можем, как было обрадовано сердце Иисуса. Это был первый плод, который возник через страдания Иисуса, когда Он еще на кресте висел. Господь Иисус нашел этот плод в соответствии с пророком Исаии, глава 53, стих 10. «Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное». Это потомство, это духовный плод, который возник уже здесь, на соседнем кресте, на Голгофе, и в этот же день пошел в рай. В этот же час, когда святой Бог совершил свой суд на своем Сыне над грехами всех людей мира сего, возможно ли было еще большее ободрение, возможно ли было еще большее освежение в тот час смерти Господа Иисуса и в глубочайших его страданиях, чем видеть этот плод, который открылся через его дело на кресте в этом разбойнике. И буквально через несколько мгновений Иисус громко возопил и спустил дух, чтобы передать его Отцу. Об этом читаем в Евангелии от Матфея, глава 27, стих 50. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. В смерти Иисуса мы видим не только прославление Бога, но и прославление в отношении погибшего мира. Прославление Иисуса пришло от погибшего мира, от сотника. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, глава 23, стих 47. «Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно, человек этот был праведник, поскольку ученики оставили Иисуса, то Бог использует для своего прославления погибший мир. Через римского сотника Бог объявляет своего сына праведным, как и через жену Пилата». Этот сотник был безбожным человеком, а для своих, когда Иисус воскликнул «свершилось», то рухнул весь мир. Надежда учеников исчезла. Тот, на которого они возлагали свои надежды, был мертв. Они больше не имели надежды для устройства мессианского царства. Все рухнуло, все было кончено, а мы можем сказать: нет, не все было кончено, но с этого момента все только началось, ибо в третий день Господь Иисус воскрес из мертвых, а это является благовестием жизни. Да, Господь Иисус воистину воскрес. Он больше не находится в гробу. Мы радуемся, что Иисус не оставил нам ни гроба, ни могилы. В этом мы видим доказательство Его божественного сыновства. Я нахожу это непристойным, чтобы в отношении гроба Иисуса делать суматоху, делать шум посредством картин и прочими религиозными вещами. Господь Иисус не оставил нам могилу, как какой-нибудь человек. Он не оставил нам свои кости, которые напоминали бы нам об этой могиле. Иисус не оставил нам ничего вещественного. И вот уже в течение 2000 лет времени благодати сердце нашего Господа Иисуса чрезвычайно радуется, как только кто-нибудь в раскаянии обращается к Иисусу Христу. Поэтому и всех вас спрашиваю сейчас, вы уже радовали Иисуса в том, что и вы уже пришли к Нему с покаянием в ваших грехах и позволили Ему вас спасти? Но если кто-то из вас не верит в Сына Божьего, тот уже сейчас навеки погиб. Об этом факте радости сердца Библия говорит в Евангелии от Луки в главе 15 стих 7 и стих 10. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Стих 10. «Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике, кающемся». В этом мы видим радость Господа Иисуса в отношении своих. Из-за этой радости, как говорит Святой Дух в послании евреям в главе 12 стих 2, Иисус вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Это является радостью Господа Иисуса в отношении нашего спасения. Это является и нашей радостью, радостью всех тех, которые уверовали в Иисуса и принадлежат Ему. Мы радуемся, ибо Его воскресение является предпосылкой для нашей вечной жизни. Мы имеем жизнь вечную через нашего Господа Иисуса. Но наш Небесный Отец в течение 3,5 лет страданий заботился о том, чтобы Сын Его любви постоянно получал ободрение и освежение. В этом мире, полном грехов и смерти, смерть постигла и Божьего Сына. А теперь скажите вы, пожалуйста, если бы вы еще не были спасены, то оставило бы это сообщение о страданиях Иисуса вас равнодушным или холодным? О, если и сегодня все услышанное не тронет вас, чтобы прийти к Иисусу с вашими грехами, чтобы за 15 минут дать себя спасти, тогда Иисус также будет когда-то равнодушным, когда увидит вас как погибших грешников и должен вас встретить как судья. Сегодня вы еще можете быть приглашенными словами Иисуса Христа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. «Так Господь Иисус всех вас любит, что отдал для вашего спасения свою жизнь. И кем же вы для Него сейчас являетесь? Он воистину воскрес». Вам остается только одно – верить в Него и в вере при покаянии, замещающем принять на себя приговор Бога над своим Сыном. Тогда о вас можно сказать, как читаем в Евангелии от Луки, глава 15, стих 7, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужду в покаянии. Аминь.